Публика внимательно слушала этот разговор, полагая, что он является прелюдией к магическим фокусам. Кулисы были забиты артистами и рабочими сцены, и между их лицами виднелось напряженное бледное лицо Римского. Физиономия Бенгальского, приютившегося сбоку сцены, начала выражать недоумение. Он чуть-чуть приподнял бровь и, воспользовавшись паузой, заговорил.
«Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также и москвичами».
Тут Бенгальский дважды улыбнулся. Сперва партеру, а потом галерее. Воланд, Фагот и Кот повернули головы в сторону конферансье.
«Разве я выразил восхищение?» — спросил маг у Фагота.
«Никак нет, мессир. Вы никакого восхищения не выражали», — ответил тот.
«Так что же говорит этот человек?»
«А он попросту соврал!»
Звучно на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил.
«Поздравляю вас, гражданин, соврамши!»
С галереи плеснуло смешком, а Бенгальский вздрогнул и выпучил глаза.
«Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочее...»
«Аппаратура», —
подсказал клетчатый.
«Совершенно верно. Благодарю»,
— медленно говорил маг тяжелым басом.
«Сколько гораздо более важный вопрос. Изменились ли эти горожане внутренне?»
«Да, это важнейший вопрос, сударь».
В кулисах стали переглядываться и пожимать плечами. Бенгальский стоял красный, а Римский был бледен. Но тут, как бы отгадав начинающуюся тревогу, маг сказал.
«Однако мы заговорились, дорогой Фагот, а публика начинает скучать. Покажи нам для начала что-нибудь простенькое».
Зал облегченно шевельнулся. Фагот и Кот разошлись в разные стороны по рампе. Фагот щелкнул пальцами, залихватски крикнул «Три-четыре!» Поймал из воздуха колоду карт, стасовал ее и лентой пустил Коту. Кот ленту перехватил и пустил ее обратно. Атласная змея фыркнула, Фагот раскрыл рот, как птенец, и всю ее карту за картой заглотал. После этого Кот раскланялся, шаркнув правой задней лапой, и вызвал неимоверный аплодисмент.
«Класс! Класс!» —
восхищенно кричали за кулисами. А Фагот тыкнул пальцем в партер и объявил.
«Колода эта топерча, уважаемые граждане, находится в седьмом ряду у гражданина Парчевского, как раз между трехрублевкой и повесткой о вызове в суд по делу об уплате алиментов гражданки Зельковой».
В партере зашевелились, начали привставать. И, наконец, какой-то гражданин, которого точно звали Парчевским, весь пунцовый от изумления, извлек из бумажника колоду и стал тыкать ею в воздух, не зная, что с нею делать.
«Пусть она останется у вас на память!»
— прокричал Фагот.
«Недаром же вы говорили вчера за ужином, что кабы не покер, то жизнь ваша в Москве была бы совершенно несносна!» «Стара штука!»
— послышалось с галерки.
«Этот в партере из той же компании!» «Вы полагаете?»
— заорал Фагот, прищуриваясь на галерею.
«В таком случае и вы в одной шайке с нами, потому что колода у вас в кармане!»
На галерке произошло движение, и послышался радостный голос.
«Верно, у него! Тут, тут! Стой! Да это червонцы!»
Сидящие в партере повернули головы. На галерее какой-то сметенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом, и с надписью на обложке «1000 рублей». Соседи наваливались на него, а он в изумлении ковырял ногтем обложку, стараясь дознаться, настоящие ли это червонцы или какие-нибудь волшебные.
«Ей-богу, настоящие! Червонцы!» —
кричали с галерки радостно.
«Сыграйте со мной в такую колоду!»
— весело попросил какой-то толстяк в середине партера.
«А век плезир!»
— отозвался Фагот.
«Но почему же с вами одним? Все примут горячее участие!»
— и скомандовал.
«Прошу глядеть вверх! Раз!»
В руке у него оказался пистолет. Он крикнул
«Два!».
Пистолет вздернулся кверху. Он крикнул
«Три!».
Сверкнуло, бухнуло. И тотчас же из-под купола, ныряя между трапециями,
начали падать в зал белые бумажки. Они вертелись, их разносило в сторону, забивало на галерею, откидывало в оркестр и на сцену. Через несколько секунд денежный дождь, все густее, достиг кресел, и зрители стали бумажки ловить.